Так, привет всем! Сегодняшняя лекция называется «Ресурсы боли». И, в общем-то, она будет посвящена боли, болезненным переживаниям и всему, что с этим связано. Ну и начнем с того, с определения того, что такое боль. Боль – это вот определенный сигнал организму, такое неприятное переживание, которое говорит о том, что что-то не так, что-то нужно изменить, вот, что-то нужно улучшить. И чаще всего боль сигнализирует о том, что нарушена безопасность человека, что есть что-то опасное для его физического здоровья, там, эмоционального или интеллектуального. Вот.
Смотрите, очень важно, мы в этой лекции не будем разграничивать боль психическую и физическую. Вот это важно понимать перед тем, как мы начнем говорить о всем том, ну, вот, о чем мы будем говорить дальше. Да? То есть боль — это не обязательно я там обжег палец или поранил кожу. Вот. Когда мне что-то сказали, мне тоже боль. И мы, в общем-то, это некоторое упрощение, хотя упрощение тоже такое условное, спорное, да? Вот, но мы объединяем понятие боли физической и боли психической.
Да, и в этом смысле боль психическая в отдельных случаях может быть больше, чем боль физическая, например. И, собственно, бывают ситуации, когда боли настолько много, что ресурсов ее пережить, обработать, как-то поменять поведение, что-то разрулить, чтобы она пропала, не хватает. Вот. И в этом смысле у психики есть такой защитный механизм, и человек просто останавливается. Он как бы это переживание не переживает. Он замирает и делает так, что, ну, каким-то образом эту боль или анестезирует, или избегает, или другим способом ее не чувствует.
Тут мы подходим к очень важной точке, потому что, как правило, всякие неприятности с нашей психикой не случаются, когда мы позволяем себе что-то переживать. Потому что, в общем-то, все эти чувства, которые в нас возникают, как бы сильны они и, казалось бы, невыносимы они не были, пока мы позволяем себе переживать эти чувства на границе организм, окружающая среда, ну то есть когда я позволяю этим чувствам не застывать, когда я позволяю этим чувствам течь. В общем-то, со мной случаются какие-то яркие штуки, мне, ну как-то у меня случается масса чувств, масса переживаний, я могу там пойти побиться головой об стену, вот, но по большому счету никаких сверхразрушительных последствий отреагирования такое иметь не будет. Есть, ну, в гештальт-терапии есть, ну, один из основополагающих тезисов, который, ну, касается и клиники, в общем-то, и, ну, наверное, и какой-то повседневной психотерапии. Вот, что, в общем-то, переживания, всяческие неприятности с нашей психикой случаются в тот момент, когда мы свои переживания останавливаем.
Ну, потому что есть естественное желание избегать болезненных ощущений. И, собственно, когда их слишком много, человек подсознательно решает избавиться от этой боли или избежать ее. И в этом участвует весь организм. На эмоциональном плане человек зажимает свою боль с помощью своего тела. Ну вот, например, когда ребенка ругают, и ему это неприятно, да, и он хочет сказать что-то в ответ, как естественная реакция, как какой-то защитный механизм, сказать там «хватит меня ругать» или проявить агрессию в ответ. Да, ребенок может, но если это нельзя, если это грозит еще большей болью, ребенок что делает? Он останавливает дыхание, он сжимает кулачки, сжимает челюсть, смотрит в пол и вот так вот полностью, сжав себя, останавливает это чувство, останавливает проявление вот этой вот естественной реакции на то, чтобы избежать боли. Да? Это на физическом плане, на плане тела. И если так делать регулярно, то это грозит психосоматическими разными последствиями, событиями, там, болезнями, связанными с психологическими причинами.
Смотрите, и тут еще одна такая важная штука, о которой необходимо сказать, потому что, в общем-то, каким бы языком вы ни пользовались, славянским, нам тут в этом плане немножко не повезло. Потому что, в общем-то, в очень многих языках мира понятие тело чувствующее, тело интегрированное и тело анатомическое, ну то есть как набор мышц, связок, там, и, ну и как-то физиологически функционирующая система разделено разными словами. В славянских языках такого разделения нету, насколько мне известно. Ну, по крайней мере, в русском и в украинском. Тело чувствующее, тело вот такое интегрированное, не разделено с телом, ну, с которым имеет дело, например, патологоанатом. То есть, это, ну, это одно как понятие, объект. Как объект. Вот. Мы, говоря о психотерапии, имеем дело всегда с ну, каким-то интегрированным телом, где процессы, происходящие в, ну, в каком-то, на каком-то телесном уровне, они напрямую связаны, они напрямую эмоционально окрашены, они сопряжены с какими-то нашими мыслями, которые есть в этот момент в этом теле, да, соответственно. Вот я даже сейчас это... Ну, как-то, ну, скорее говорю о теле, как, ну, о каком-то функциональной вещи, да. И очень важно рассматривать, ну, человека как какую-то очень целостную историю.
Да, я продолжу. Другой способ остановки – это остановка своих чувств. Да, когда, например, есть чувство стыда за то, что, ну, тот же ребенок сделал что-то не так, его стыдят, да. Еще и говорят, нельзя стыдиться, например. Ну, бывает, говорят, как тебе не стыдно? А бывает, говорят, возьми себя в руки. Ну что это значит? Там выступаешь, тебе стыдно. Ну что такое вот на утреннике? Не стыдись. Вот. Либо не бойся, либо не чувствуй боли. Вот еще частое послание, да, когда ребенок, у него, например, эмоциональное какое-то, плохое настроение или что-то случилось, ему говорят, да ладно, это фигня. То есть обесценивать его боль. И в этом смысле ребенок учится также останавливать свое переживание своего чувства. И третий уровень – это уровень когнитивный, то есть мыслительный. Вот, когда просто человек запрещает сам себе думать о болезненной ситуации, там, подавляет ее, она уходит в подсознание, да, и просто нельзя не то что говорить, а даже думать об этом. И, в общем-то, это единый процесс, который происходит сразу на всех уровнях. Он не разделен.
Вот. И здесь, смотрите, мы сталкиваемся с такой прикольной штукой, потому что, в общем-то, в нас, по сути, в нашей психике борются ну, два таких основных начала, да, ну так условно, человек и, ну, человек и животное, человек и обезьяна, да, потому что на какой-то, ну, базовой, состоящий из очень простых, из, ну, можно сказать, ну, я не хочу сказать примитивных, да, но скорее обеспечивающих какое-то базовое выживание в структурах, которые, ну, можно назвать, ну, таким условно рефлекторным уровнем, да, ну, любой организм избегает болезненных переживаний. Любой организм, понятно, что там, где нам было больно, вот, ну, мы туда ходить не будем. Все бы было хорошо и прекрасно, если бы наша психика была ну, не, ну, достаточно сложной системой. Да? То есть, потому что на это обезьяне сверху едет слабый, немощный, с ногтями вместо когтей, с голой кожей, не покрытой шерстью. Ну, вот такой головой человек, да? Ну, интеллект, душа, то, что мы называем душой. Да? И это очень сложная система, которая ну, не может быть обслужена только условными рефлексами. Ну, то есть, грубо говоря, если мы будем только избегать ситуацию боли, то наша жизнь крайне обеднеет. Она станет очень ну, такой угловатой, вот как необстрованный буратино. При этом у вот этой вот интеллектуальной части на самом деле очень много ресурсов для того, чтобы ну, боль перерабатывать, для того, чтобы ее сделать ну, чем-то очень... я не люблю эту фразу, но здесь она, наверное, очень уместна, да, превратить лимоны в лимонад. Сделать из какого-то события, которое ну, делит жизнь на до и после, да, из чего-то крайне неприятного, из чего-то, чего я не могу, в общем-то, пожелать какому-то другому человеку, чтобы это с ним произошло, да, ну, если я к нему, конечно, хорошо отношусь. Вот, составную часть собственной истории, составную часть собственного бытия. В общем-то, какую-то штуку, когда и со мной это тоже было.
И, в общем-то, на психотерапии происходит такая интересная ситуация, когда мы сказали, что да, избегать боли вполне нормальный, естественный процесс. Вы приходите там в группу или к терапевту, и что он делает? Он спрашивает о ваших болезненных переживаниях, каких-то сложных историях, о чем-то таком, что как раз вы хотите избежать. И возникает вопрос, нахрена я сюда пришел? Вот это вот страдать, вспоминать.
За свои же деньги.
Да, за свои же деньги. Я еще плачу за это деньги, своим временем. Вот. И зачем это вообще все нужно? И тут мы подходим к такому важному моменту, что переживание боли – это обязательная составляющая жизни. Что жизнь невозможна без боли. Вот. И в то же время избегание боли, оно анестезирует всю жизнь. То есть невозможно просто избегать боли, но, например, только радоваться. Если вот вам дают анестезию, да, то у вас не имеет все тело, да, вы не чувствуете ни прикосновений, ни приятных поглаживаний и не чувствуете каких-то болезненных уколов. Точно так же и с болью. Когда вы ее избегаете, да, есть от этого хороший эффект, что вы не страдаете. Но в то же время какая-то часть позитивных переживаний, да, ощущения жизни тоже уходит. Ну и вот, например, такой приведу пример, где если у девушки там в подростковом периоде был какой-то очень болезненный опыт, там первый сексуальный опыт, опыт отношений, да, с мужчинами, и она избегает теперь контакта с мужчинами, потому что они ассоциируются с чем-то очень неприятным, сложным, с какими-то болезненными переживаниями из прошлого, то да, она избегает, и она в этом смысле обезопасивает себя. Но и в то же время она не может получить и ту радость отношений, и проживать себя в отношениях там, с любимым мужчиной, с хорошим человеком, там, с другом и так далее. И, в общем-то, за избегание боли есть своя цена.
Вот, здесь я чуть-чуть подхвачу своего позволения, да, потому что здесь очень уместна такая метафора, как центральный рубильник. Вот у нас есть пульт, да, вот этот, который сейчас не работает, и там можно вырубить вообще весь пульт, да, вот, а можно вырубить отдельные каналы. И вот если бы наша психика была устроена вот как вот этот пульт диджеевский, то все было прекрасно, да, возможно, когда-нибудь, ну, мы найдем какие-то механизмы, когда что-то можно будет отключать избирательно и порционно, да, но, к сожалению, у нас существует сейчас только вот этот, ну, природой он нам дан, да, только вот этот шоковый центральный рубильник, когда, соответственно, я вырубаю чувствительность, и тогда происходит очень важный процесс, точнее, несколько процессов. Процесс первый. Я теряю чувствительность, и, соответственно, мои способности по тому, чтобы подстраиваться к окружающей среде, сильно уменьшаются. Почему так происходит? Потому что, чтобы адекватно среагировать на окружающую среду, мне нужно ее чувствовать. Если я могу еще чувствовать горячо-холодно, хотя иногда при сильной боли и эта чувствительность уходит, то, например, в социальных коммуникациях, когда мне нужно общаться с другими людьми, я скорее исхожу не из реальности, а из той ситуации, в которой мне было больно. Я скорее застываю, как некое насекомое в янтаре. И я постоянно остаюсь в этом дне сурка, соответственно, где бы я не попадал, хотя бы хоть в сколько-нибудь похожие ситуации.
Да, и вот Рома говорит о том, что боль, непрожитая боль, переносится здесь и сейчас. И когда, ну вот к этой девушке из примера подходит, познакомится парень, девушка ему нравится, и он, ну, хотел бы как-то завязать отношения, да, она, вспоминая всю ту боль свою из прошлого, автоматически уже ему не доверяет, автоматически как-то напрягается, автоматически не может быть свободна, не может свободно общаться, и тогда дает сигналы этому парню о том, что, ну, мне тяжело с тобой общаться, ты как-то причиняешь мне боль. Вот. И в этом смысле контакт невозможен. И ситуация вот этого вот сильной боли, непрожитой, это всегда там и тогда. Человек, у которого было, ну, чем больше было вот этих ситуаций непрожитых, тем меньше человек находится здесь и сейчас, в актуальной действительности, да, тем меньше он может реагировать на то, что сейчас происходит, использовать ресурсы текущего вот состояния, текущего положения, тем больше он находится в каких-то своих прошлых переживаниях, фантазиях, непрожитых чувствах. И вот это вот, правда, день сурка такой происходит.
Вот, это первое. Второе. Это застывшее переживание, остановившееся, замороженное переживание, комплекс переживаний на границе организма, окружающая среда, в общем-то требует некоторых усилий для своего обслуживания. Ну, я надеюсь, я не сообщу никому какую-то сильно новую информацию, если скажу, что в общем-то наши ресурсы конечны. Причем, ну, у нас их достаточно ограниченное количество, и мы не можем, ну, бесконечно их генерировать в отдельно отведенный промежуток времени, да? Ну, то есть, грубо говоря, наши ресурсы обменные, там, ресурсы мозга и так далее, ну, в общем, все вот то, что мы называем там, общим собирательным понятием человеческий ресурс, сильно ограничен. А теперь смотрите. Что необходимо для обслуживания вот этой вот прекрасной системы? Сама система заблокирует часть, но она блокирует часть ресурсов. Потому что, ну, грубо говоря, ну, это похоже, как будто у вас выключают часть кишечника, например. Да? Вы не можете из окружающей среды получать что-то, ну и выделять, соответственно. Вот, то есть часть вашего, ну вот этого, ну, обменной поверхности условно заблокирована. Понятное дело, ну что это нереальная поверхность.
Более того, на обслуживание этого заблокированного кишечника тоже уходит ресурс. Его нам надо снабжать кровью, надо его поддерживать в каком-то живом, более-менее состоянии. Вот. И в этом смысле это двойная такая вот блокировка ресурсов. Но что самое грустное в этой ситуации, что эта боль, которая вот съедает такое большое количество ресурсов, она никуда-то не уходит, в общем-то. Она из раза в раз проигрывается и проживается. Человек подсознательно сам в своей жизни создает ситуации, где эта боль проигрывается. Таким образом, подсознательно пытаясь ее разрешить.
Вот, и тогда случается очень такой тоже занятный механизм, когда я попадаю в ситуации, которые, в общем-то, увеличивают количество моей боли. Ну, потому что, ну, вроде бы как, я постоянно бьюсь раневой поверхностью, и количество боли, которое мне приходится обслуживать, увеличивается. Вот. Что с этим всем?
Вот, например, я приведу пример, да? Но жил там ребенок в семье, где один из родителей был алкоголиком, да? Папа, например. Это же, ну, огромное количество сложных, непереносимых для ребенка переживаний. Переживания стыда, переживания унижения, переживания боли и психологической, и физической, если там было физическое насилие. Переживания страха, ужаса, ну, в общем-то, очень большой спектр переживаний. И, ну, наиболее распространенный запрос таких людей в том, что каким-то фантастическим непонятным образом этому ребенку, который уже взрослому, вот, взрослому ребенку попадаются алкоголики. Вот он, там, девушка не хочет строить отношения с мужчиной-алкоголиком, и вроде все начинается нормально, там, он не пьет. А через год, через два выясняется, что, оказывается, вот он все это время пил или начал пить. Вот. И тогда происходит такое деление. Как? Вроде ж, как я их нахожу? Вроде вот не было никаких сигналов. Да? А как раз механизм, по которому человек находит этого алкоголика, в том, что он подсознательно пытается проиграть эту травму, чтобы допрожить эти чувства и освободить. И в этом смысле психотерапия – это то место, где можно в определенной среде, где есть больше ресурсов, где есть поддержка, как раз допрожить, вот, допрожить эту боль, это неприятно, конечно, и непросто. Вот, но освободить ее, и тогда за ней возникают другие чувства. Тогда человек уже может находиться здесь и сейчас, он может выбирать, с кем он строит отношения, с каким мужчиной, например, или с какой женщиной.
Собственно, что происходит, когда ну, вот такой человек, несущий вот этот ну, кристалл воли, да, который, соответственно, в нем есть, оказывается рядом с другим человеком, вот с этими другими глазами напротив, да, которые ну, на него достаточно внимательно и понимающе смотрят, да, и этот человек, в общем-то, готов его слушать в течение какого-то времени и готов принимать то, что с ним происходит. Вот. Есть шанс, что будет возвращаться чувствительность. То есть мое тело из функционального, из, ну так, немножко анатомического, да, снова станет полным чувствующим телом. И у меня вернется чувствительность. Этот опыт начнет потихоньку размораживаться. 100% мне это не понравится. Потому что это не те переживания, которые мы хотели бы повторять снова и снова. Более того, как только эти переживания начинаются, соответственно, ну, их уже очень сложно остановить. Иногда их сильно пугает. Иногда, значит, у такого клиента вполне могут быть какие-то реакции. Боже мой, мне стало хуже. Я пришел к этому ужасному, отвратительному человеку. Соответственно, и мы вроде бы даже говорили, но о чем-то вообще-то постороннем.
Хотел решить свой вопрос. Да. Сижу тут, плачу, страдаю, только хуже стало.
Да, мне только хуже стало, и вообще у меня две бессонные ночи после вас случилось. Да? В общем-то, по большому счету, это совершенно нормальный и, увы, неизбежный процесс. Потому что если бы были ну, какие-то средства, если бы были какие-то ну, волшебные палочки, вот в этом Гарри Поттере был вот это ну, там, какое-то заклинание, которое значит, вытягивало вот эти воспоминания из головы в виде каких-то нитей, значит, которые можно вот вытянуть из головы и где-то там хранить во флаконе. Это прекрасно, но пока мы еще ну, как бы не дошли до такого, ну, до того, чтобы такие, ну, такую манипуляцию делать. К сожалению, все воспоминания нам приходится перетравливать. И есть еще одна, ну такая не сильно тоже, может, приятная новость. Потому что идея того, что боль можно проработать навсегда, она, ну, слегка утопическая. Потому что очень часто приходится слышать, особенно от людей, которые, ну, длительное время были в терапии, да, ну вот сколько ж можно? Я уже об этом изнасиловании работала-работала. Работала-работала. Мы их душили-душили. А в какой-то момент на какое-то триггерное событие все равно укол.
Или вот я уже и злилась на эту маму, и прощала, и уже и все высказала, уже и плакала, и вот и сейчас уже 5 лет работаю, снова загрели опять слезы. Ну ёпрасто, сколько можно уже?
Вот. Парадигма, направление того, что когда-нибудь, ну вот есть, ну в нашем обществе такое, на мой взгляд, немножко такое представление о том, что от чего-то можно избавиться навсегда, и если ну, очень хорошо поработать, очень хорошо пострадать, то я от вот этого минимального крошечного кристаллика боли, который у меня останется, могу избавиться навсегда. Ну, например, об умершем ребенке я смогу говорить совершенно спокойно. Ну и ни слезинки не упадет у меня, и ни слезинки не возникнет. И никаких чувств в этом месте не возникнет от слова «абсолютно». Это возможно, утратив человеческую природу. Потому что в этот момент, когда о каком-то событии, разделившем нашу жизнь на до и после, мы можем говорить, ну совершенно не испытывая чувств, welcome в стан андроидов. Ну потому что, в общем-то, если ну, об этом можно говорить совсем ничего не испытывая, вот, то вот, ну, на мой взгляд, я его точно, ну, не навязываю никому, да, но это, ну, какой-то очень такой мощный символ утраты человеческой природы, потому что мы в какой-то мере, ну, перестали быть людьми. Другое дело, что, когда этот прекрасный кристаллик болтается в нашей психике, края-то у него острые, да, и, соответственно, ну, как-то мы очень, ну, к нему тоже относимся так попустительски, да, но мы не обращаем на него внимания, то он правда может нас ранить во всякие неудобные места, да, он похож, ну, не знаю, там, на маленький камешек в обуви, вот, который, ну,
не постоянно будет,
да, он будет постоянно натирать, да. И смотрите, задача терапии в этом случае, когда мы работаем с большим массивом боли, их две. Первое, это создать, ну так, если образ, да, создать оправу вокруг этого кристаллика. Чтобы наша психика, сложная структура, которая способна создавать сложные конструкции, которая способна создавать некоторые истории, которые я могу знать о себе. Я знаю, что в моей жизни это было. Я знаю, как это проживать. Я знаю, как выживать. И я... Сейчас, подожди. Вот, и я... У нас еще 15 минут. Вот, и я знаю, ну, что такое жить с этим. Я знаю, как жить после этого. И, в общем-то, ну, если ну, терапевт скорее поддерживает отреагирование и создает вот эту оправу, то это позволяет добиться того результата, в общем-то, который в психотерапии, ну, в гештальт-терапии так точно, называется, ну, может считаться проработанной болью, когда, соответственно, я снова становлюсь чувствительным в этой зоне. И снова становлюсь способным контактировать с внешней средой этой поверхностью. Этой частью себя, которая была повреждена. Я понимаю, что иногда в каких-то местах мне будет неприятно. И, возможно, мне понадобится какой-то другой человек. Это не обязательно терапевт. А просто может быть близкий мне человек, может быть друг, может быть мой родственник, может быть кто-то, с кем я могу говорить о своих чувствах, которому я смогу просто ненадолго сказать несколько фраз, которые позволят мне исторгнуть из себя этот маленький кусочек вновь народившейся боли.
Ну и вот плохая новость, что если у вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть 600-й Мерседес, то у вас все равно в детстве не было велосипеда. Вот. И в этом смысле, если вы переживали травматические какие-то болезненные ситуации в своем прошлом, в детстве, в юношестве или в прошлой жизни, то они не исчезнут никуда. Это останется с вами навсегда. И задача терапии, задача терапевта в том, чтобы не зацикливаться на этом. Да, чтобы найти смысл этого переживания какой-то и перестать на нем концентрироваться, перестать концентрироваться на этом прошлом переживании и начать смотреть по сторонам, начать снова быть здесь, в этом месте, в это время, здесь и сейчас. И взаимодействовать с этой средой, где этой боли, скорее всего, уже нет.
Ну, если до этого были такие новости немножко, ну так условно, да, такие не сильно радостные, да, то сейчас бы хотелось перейти, ну, к таким действительно к ресурсам, собственно, да, всей этой истории. Потому что, в общем-то, вот эти ситуации, которые причиняют нам боль, которые нам приходится перерабатывать, они делают нас сложнее. Они не делают нас счастливее, они не делают нас радостнее, но они делают нас точно сложнее. Наша психика становится более тонкой, она становится более сложной, у нас появляется более развернутый опыт. И, в общем-то, ну, человек, выросший в стерильных условиях, когда его существование не омрачало ничего, вряд ли сможет выживать, ну, в каком-то очень изменяющемся мире. Поэтому, если в моей жизни были какие-то, они у каждого были, мне кажется. Я не видел ни одного человека, у которого, собственно, не было вот этих событий до и после. Вот. Но если я с некоторым уважением, что ли, отношусь к этому опыту, если я признаю его как свой, если я живу жизнь человека в жизни, у которого это было, то, соответственно, мне гораздо проще ценить то, что со мной происходит. Мне гораздо проще воспринимать мир как что-то очень яркое, как что-то случающееся со мной сейчас и здесь. Потому что, так или иначе, наша психика очень любит контрасты. И человек, переживший какие-то события, когда ему было, мягко говоря, не очень хорошо, если он позволяет этому опыту падать и как-то прорастать и растворяться в собственной психике, он может ценить то прекрасное, что с ним происходит сейчас.
И я добавлю, что в этом смысле, как вы, наверное, знаете, психотерапию, психотерапевты идут те люди, которые как раз сталкивались с болью, в общем-то, с достаточно большим количеством боли. И они наделяют эту боль некоторым смыслом, потому что, пережив этот опыт, человек уже может как-то быть рядом с другим человеком, который тоже позволяет перепроживать эту боль, позволяет ее наделять новым смыслом и превращать в свой ресурс.
Наверное, пару слов стоит сказать о том, если я сталкиваюсь с подобным событием, с подобным явлением, скорее в кресле терапевта. Очень важно, мне кажется, две вещи. Наверное, нет универсального рецепта, потому что каждый из нас работает по-своему, да? Но есть некоторые путевые маяки, что ли, следуя которым мы можем достаточно гладко пройти рядом с клиентом, пройдя все такие основные подводные рифы и подводные скалы в этом путешествии, да, путешествие сквозь боль. Первый момент, это очень хорошо бы, чтобы терапевт не превращался в две вещи. Вещь первая, это наркозная маска. Потому что, если я, как терапевт, немножко пугаюсь тех процессов, которые возникают у клиента, хорошо бы мне задать вопрос, почему это со мной происходит. У клиента пошла какая-то история, которая меня пугает, вызывает во мне ужас, вызывает желание сказать: так, стоп, хорошо, а сейчас мы немножечко поговорим о другом. Я, собственно, работаю совместно с этим рефлексом, который, в общем-то, останавливает болевое проживание. Да? Я работаю вот таким шприцом с лидокаином, который, соответственно, очень потихонечку затягивает, обезболивает болезненные переживания. Это первая история. Это не очень хорошая
история. Другой вариант, когда терапевт замирает, молча кивает, слушает и вообще не дышит, не двигается, находится в полном шоке от происходящего, сильно пугается, вероятно, в этот момент. И тут хорошо бы задать вопрос терапевту: что со мной сейчас происходит? Да какие я чувства испытываю? И, скорее всего, это чувства в контакте, которые привнесены мне. Не лично терапевта, не боялся до этой истории. Это, вероятно, чувство клиента. Да, давай вопрос.
Просто в тему тут. Что вы можете сказать в поддержку терапевтов? Насколько они действительно могут разрушить клиента, потому что такие опасения часто звучат, что ну, вот я соприкоснусь, и там будет ну, какая-то вообще жесть такая. Насколько психика вообще способна к тому, чтобы не разрушиться?
Ну вот, смотрите, тут какая история? Ну, мое твердое убеждение, что, в общем-то, если мы не тащим специально клиента в боль, а если, ну, этот процесс высвобождения, этот процесс проживания происходит, ну, достаточно естественно, ну, то есть мы не становимся второй крайностью, да, если первая крайность – это наркозная маска, да, то вторая крайность – это такой дивитектор с бензопилой, который, ага, сейчас мы посмотрим, что там у тебя за опыт.
Где там твоя боль?
Где там твоя боль,
значит, что пришел сюда.
И начинается такая техасская резня бензопилой, да, соответственно, когда мы с таким садистическим любопытством начинаем копаться во всех больных зонах. Да? Если мы немножко доверяем способностям психики человека, дозировать степень проживания, то ну, очень маленькая, я бы сказал, исчезающе маленькая вероятность того, что с ним произойдет что-то ужасное.
Потому что психика клиента выдает ровно столько информации, сколько может переварить. Если не форсировать, то клиент может выдержать эту боль и обработать.
Вот, ну еще один важный тезис, который мне, кстати, важно вам напомнить. Потому что если к вам пришел клиент, ну если вы не работаете в остром отделении психиатрической клиники. Вот если вы работаете в любом другом месте, то даже если и в остром отделении. Да? То перед вами клиент, ну перед вами человек, не клиент, человек, который уже с этим справится.
Как-то. Лучше или хуже, это другой вопрос, но он уже прожил все свои года вот с этой болью и не умер, там нашел варианты, как, в общем-то, свою жизнь построиться.
Поэтому, если вдруг мы начинаем, как-то вдруг клиент превращается у меня в антикварную фарфоровую вазу эпохи Нинь, ну, по крайней мере, я с ним, соответственно, начинаю вот так носиться, вот, то, очень хорошо бы поискать, какой-то свой страх, может быть, свое какое-то событие, которое резонирует. Иногда клиенты нам приносят очень пугающие нас истории. Ну, например, вот ну, в моем опыте этого не было. И тут мне рассказывают какой-нибудь трешачок. Особенно, ну, если я начинаю практику. Вот. И случается, ну, ко мне приходит, я не работаю в каких-то сильно специальных местах, там, я не работаю в МЧС, да, ко мне приходят, ну, приходят, в общем-то, обычные люди, да, и где-нибудь вот через там пару месяцев терапии, или там полгодика, или годик. У меня, например, случается какое-нибудь там, ну, я не знаю, там, мне начинают рассказывать о каком-то событии, которое пугает скорее не клиента, который, скорее всего, будет об этом рассказывать достаточно, ну, сначала спокойным лицом.
Про ужасные вещи.
Да. А скорее меня. Ну, например, никогда не сталкивался, если терапевт никогда не сталкивался, например, с педофилией, то поверьте мне, у вас возникнут сильные чувства, когда вам первый раз об этом расскажут. Незабываемое впечатление. Вот, соответственно, которое не факт, что когда-нибудь пройдет. Вот, и хорошо понимать, что эти чувства, в общем-то, эти чувства терапевта нормальные. Если вы способны оставаться с клиентом, вы испытываете чувства. Может быть, иногда в какой-то форме, предъявляя их в контакт. В общем-то, вы терапевтическую позицию, во-первых, не теряете, а во-вторых, вы делаете очень важную вещь. Вы восстанавливаете ответ окружающей среды в этом месте. Потому что, в общем-то, если я, например, злюсь на человека, на того, кто причинил этому человеку это, то я получаю, то клиент, другой человек, да, получает ответ окружающей среды, что окружающая среда в этом месте способна не только разрушать, она способна как-то этим впечатляться, она способна защитить, и тогда, ну, как бы, вот эта вот диффузная, туманная реальность вдруг обретает плоть.
Более того, если вот эта злость была подавлена чувством клиента, то, видя реакцию терапевта, он тоже может себе присвоить эту злость. Ну, вот если ты про педофилию говоришь, да, где нельзя было агрессивно реагировать, вот, и это остановленное как раз чувство, то вот эта нормальная, естественная реакция там ужаса и злости, да, терапевта, она тоже позволит клиенту присвоить и собственное чувство. И я еще один момент хочу сказать, что чем болезненные переживания в прошлом, тем больше времени нужно на его, ну, проживание, на его переработку, вот, на работу с ним. И в этом смысле, если на первой встрече, прям, или на какой-то вот второй, вам клиент вываливает какие-то прям ужасные истории, и вот хочет, чтобы вы немедленно его спасли, вот прямо сейчас, а у него это длилось там годами или десятилетиями, да, то вы не всемогущий, великий какой-то Бог, который может сразу же за одну, за две встречи это все сделать. Хотя, может быть, и хочется, и, может быть, ну, так соблазнительно включиться в это спасательство, да. Важно понимать, что сложная история, тяжелые чувства и переживания долго достаточно, ну, это длительная работа.
Ну да. Есть такая очень красивая метафора, она мне очень нравится, что, в общем-то, к источнику боли приближаются по спирали с большим количеством витков. И нам приходится наматывать очень большое количество этих витков вокруг, работая иногда, ну, не в тему, а, ну, скорее по касательной. Вот, и, ну, не знаю, мне кажется, эта метафора очень точно описывает вообще, ну, механизм работы с болью. Вот, ну, смотрите, у нас...
Да. Два слова про острую боль. Когда человек приходит со свежей болью, что разница между в работе и в нахождении ситуации, ну, глубинного погружения, что есть там кризисная интервенция.
Да, вот, есть такое понятие, как, ну, кризисная интервенция. Когда, ну, у вашего клиента, собственно, не случайно, ну, или даже не клиента, а просто человека рядом с вами. Это, в общем-то, знание сродни, ну, наверное, парамедицине, да. Да? Потому что, в общем-то, это не является психотерапией. И когда человек, соответственно, попал в халепу, то нам очень важно сделать очень простые и очень, ну, на самом деле, целительные вещи. Ну, например, убрать по возможности человека с того места, где это с ним случилось. Если, ну, человек в результате какого-то события у него случилось мочеиспускание там или дефекация, например, это часто случается, как-то прикрыть, ну, то есть немножко профилактировать стыд. Обеспечить базовые витальные потребности. Вот. Может быть, просто элементарно присутствовать, при этом не пытаясь ничего делать. Потому что когда рядом со мной в состоянии шока оказывается просто человек, которого я не, ну, плохо вижу, плохо распознаю, но он каким-то образом просто решает мои проблемы, очень простые проблемы. Отвезти в безопасное место, уведомить родственников, ну, как-то обеспечить,
напоить
водой, если это, ну, если, ну, это не всегда возможно, да? Вот, напоить водой, соответственно, куда-то вызвать какие-то службы, да? Вот, это
напомните
очень важно.
Ему, чтобы он дышал.
Поэтому не стоит вспоминать о том, что вы психолог, и сейчас вы вылечите человека от шока. Это невозможно, так мягко говоря. В состоянии шока психика из него выходит сама, потому что психика ушла в эмиграцию, и вернется она оттуда сама. Повлиять на это вы не можете от слова абсолютно никак. Вот об этом хорошо бы помнить. Так, вот у нас, да, мы даже чуть-чуть перебрали. Вот, хорошо. Удачи вам.